Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Жажда жизни», проповедана 11 июня 1958 года, Даллас, Техас, США. Спасибо, друзья. Это привилегия снова вернуться в палатку, чтобы сегодня вечером опять проповедовать во имя нашего Господа. И сейчас, прежде чем мы откроем Его Слово, давайте сначала просто скажем Слово Ему, склонив головы. Господь Бог, это действительно привилегия, что мы приходим к Тебе. Нам было велено делать это Твоим дорогим Сыном, Господом Иисусом. И мы уверены, что Ты услышишь нас, когда мы придем во имя Его, потому что Он ясно дал понять, что если попросим Отца о чем-нибудь в Его имя, это будет даровано. И, Боже, мы здесь сегодня не ради какой-то другой цели, но для славы и чести Твоей, и Твоего Царства, и для продвижения Твоего Царства, чтобы сегодня вечером нам ухватить новое впечатление о благословенном Спасителе, чтобы Он мог войти в нашу среду и забрать все наше беззаконие и печали из наших сердец. Забери болезни из наших тел и дай нам радость и хорошее здоровье и силу и укрепи нашего внутреннего человека, потому что мы ожидаем Его скорого и видимого явления, чтобы забрать Его церковь, названную Его невестой. Даруй, Господь, чтобы каждый грех и грех беззакония или бездействия, неважно, что бы это ни было, был забран от нас сегодня вечером, чтобы это стало началом великого, бесконечного пробуждения вплоть до возвращения Иисуса. Даруй это, Отец. Итак, когда мы перелистываем страницы, никто не может истолковать это слово, кроме Тебя. И мы просим, чтобы сегодня вечером автор этой книги истолковал нам послание. Посей семя глубоко в сердце, получи славу, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Я только несколько минут назад зашел с женой и семьей. Я получил небольшое сообщение, написанное, и оно от Эда Бибборда. Он хотел узнать, есть ли какое-то родство с Бранхамами в Буркесвилле, Кентукки. Эд, ты мой двоюродный брат. Брат Бибборд в Индианаполисе, твой брат, и один в Эвансвилле, штат Индиана, в Большой Церкви Ассамблеи Божьей. Мы одной крови, двоюродные, где бы ты ни был. Я бы хотел как-нибудь встретиться с тобой и пожать тебе руку после служения. Господь благословит тебя. Затем я хочу объявить, что сегодня вечером на книжном столе где-то здесь будут пленки с собраний и записи. И мистер Мерсер и мистер Гоут, мои коллеги, которые берут записи или проповеди и переносят на пленку, из пленки в запись, а запись и пленки сейчас у книжного стенда можно будет приобрести за около 1/3 цены, которую бы вы заплатили в дешевом магазине мелких товаров, если у вас... И если у вас нет переходника, вы его получите. Мы здесь не для того, чтобы продавать. Это не наша цель. Любой, кто знает меня, знает это. Я никогда не был виновен в коммерциализации Иисуса Христа. Понимаете? И я не верю в это. Единственное, ради чего я хочу это делать, потому что я думаю, что это кому-то поможет. И парни, когда они брали пленки и продавали пленки, я отправлял другому евангелисту и получал пленки, и думаю, что это было примерно в 3 раза дороже, чем продают там те парни, потому что они покупают тысячами тысяч в блоках, и они у них есть. Это только для продвижения Евангелия. Это потом книги, которые мы имеем, конечно, их с нами нет, потому что они печатаются здесь. Брат Гордон Линдсей, наш брат-партнер здесь, он написал книгу «Человек, посланный от Бога», и он печатает ее здесь, а я покупаю их у брата Линдсея, когда я беру их на собрание со скидкой, я полагаю, на 40% меньше, чем у него, чем я бы первоначальная цена за них. А потом я забираю их и нанимаю кого-нибудь, чтобы их продавать и так далее. И любой, кто продавал книги, знает, что их все равно трудно продавать, заработать на них, потому что если кто-то придет и у него не будет денег, но захочет книгу, он все равно ее получит. Фотографии, что угодно, разницы никакой. И нам приходится печатать ту фотографию, на которой был запечатлен ангел Господень под авторским правом, и брат Линдсей, и каждый из них знают все о том, что нам приходится получать разрешение для такого количества и просто отдавать по цене, по которой мы это получили. Так что вы понимаете, и мы не вымогаем и так далее, но я просто упоминаю об этом, и если вы хотите, было бы хорошо, если бы вы забрали в конце служения в отведенном месте или у книжной стойки, где-то они есть. А сейчас мы, конечно же, наслаждаемся нашим пребыванием здесь и просто получаем очень теплое понятие или принятие, вернее, прием. Я сегодня заходил в магазинчик, и я сказал: «Леди, здесь в Техасе становится жарковато». Она сказала: «Приезжайте сюда в августе». Я сказал: «Это чтобы я умер от духоты». Вы знаете, что я родился в Кентукки, прямо посередине между севером и югом. Но знаете, поскольку вы все группка южан, сегодня я южанин, потому что родился в Кентукки. Только что я выехал из Новой Англии, и я сказал там им всем: мы выиграли войну. Вы все это знаете, не так ли? Конечно, мы сделали это. Как мы сделали это? Мы пережили остальных. Это было просто... Остался один южанин, а северян не осталось. И когда умер последний северянин-барабанщик, вы прочитали в газете прямо перед его смертью, южанин послал ему письмо и сказал: «Благослови тебя Бог, Янки, скоро я надеюсь тебя снова увидеть». Почему они не могли подумать об этом в самом начале? Тогда бы все было закончено, это правильно. Что ж, пока не придет Иисус, войны у нас будут, а потом у нас больше не будет ни проблем, ни войн. Разве это не будет чудесным временем? Мы любим его всеми нашими сердцами. И сейчас, в это утро я говорил в небольшом ресторане. Я был в гостях и встретил человека, который пришел, пожал мне руку и сказал: «Вы можете меня не знать, брат Бранхам. Вы молились за мою маленькую девочку, у которой были эпилептические приступы», по-моему, так он сказал. И сказал: «С того самого часа у нее не было ни одного». А потом он сказал: «У меня, у кого-то в его районе, когда они услышали это, закрылись два клапана в сердце». Он позвонил и послал ему маленький платочек. Он сказал: «Мужчина встал, пошел, снова выздоровел». Этот человек сегодня вечером здесь на собрании. Он служитель, у меня в кармане его карточка, но он не хочет, чтобы я даже... Если хотите, брат, можете поднять руку, с кем я говорил. Вон там, сзади, вон он, сзади. Так хорошо, когда навещаешь и слушаешь свидетельства. И сегодня я дал дань уважения, сходив посмотреть школу, в которой был мой мальчик здесь, в Аксахачи. Видел их прекрасную школу. Я счастлив знать, что у людей полного Евангелия есть школа, в которой они могут приводить детей на путь Господа. Я так благодарен за Аксахачи, по-моему, она называется Юго-Западная библейская школа. Потом я ходил к моему доброму другу Джеку Коу. Я проходил мимо и видел его место. Нечто просто, как-никак, я человек темпераментный. И нечто, когда я увидел имя Джека и на приюте, и ту группку детишек, игравших вокруг небольшой палатки, я подумал: «Боже, упокой его доблестную душу». Некоторое время назад я разговаривал с его шурином. Я был в бакалейном магазинчике, чтобы купить кое-что для детей. И я встретил его шурина и служителя, который там ему помогает, сестру, которая проводит занятия в церкви. И он был любезен, пригласив меня в свою церковь, чтобы когда-нибудь провести для него собрание. И я сказал: «Если Господь позволит, я хочу сделать это при одном условии, что ты пообещаешь мне, прежде чем придешь, что все будет проходить в том маленьком приюте». дети. Посмотри на этих маленьких карапузов, играющих там без папы, без мамы. И нет лидера, который ушел во славу, который видел то великое видение. Бог да упокоит душу моего брата Джека, поистине великую душу. Я помню, как я увидел его впервые. Я никогда не забуду этого. Он был самым любопытным дружочком, очень худым. Он поднялся ко мне и сказал: «Расскажите мне, что не так с этой женщиной в машине, и я поверю вам». Я сказал: «Сэр, я не могу этого сделать». Я сказал: «Нужен Бог, чтобы сделать это». Он сказал: «Ну, мне любопытно, я хочу знать». И я сказал: «Я пойду и спрошу». И я пришел туда, Святой Дух сказал, кто она такая и все о ней. Он сказал: «Для меня это все решило». Я сказал: «Вы просто маленький любопытный проповедник, и однажды вы будете делать то же самое, молиться за больных». В следующий раз я увидел его в Чикаго, лет примерно через 10. Он определенно разросся. Я сказал: «Брат Джек, что произошло?» Он сказал: «Два бифштекса с косточками после каждой встречи и 2-3 топленых молока». И я сказал: «Они калорий точно не убавили. Просто прекрасный приятель. И пусть Бог успокоит его душу. Моя молитва. Быть здесь, на этой земле, рядом с тем местом, где когда-то служил Джек Коу. Что ж, когда-нибудь я тоже уйду. Когда-нибудь мы все уйдем. Расставание оставляет после себя следы на песках времен. Пусть Бог позволит его труду продолжиться. Пусть мы будем верно ходить в том деле, за которое он умер. Это моя молитва. Сейчас я хочу прочитать немного из Библии. Я так люблю читать Слово. Вы знаете, Святой Дух питается Словом. Иисус сказал: «Написано, не одним хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». И если вы принимаете его каждый день, не просто как заведенный распорядок, но именно: «Ох, скажу вам, сделайте, чтобы ваше сердце тосковало по нему, чтобы просто сидеть каждый день и читать из Библии много». Вы будете удивлены, что это сделает с вашим духовным ростом. Это будет обязательно. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Так что давайте обратимся сегодня вечером к теме или чтению Писания из Псалмов. 63-й Псалом. В русском переводе Библии Псалом 62. Я хочу прочитать только часть отсюда, первый и второй, и, наверное, третий стих. «О Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть Твою силу и Твою славу, как видел я Тебя в Твоем святилище. Ибо милость Твоя лучше, чем жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Вы когда-нибудь читали такие слова? «Как душа моя жаждет по Тебе в земле иссохшей и безводной». Это довольно необычный текст. Но и Бог необычен. Бог делает необычные вещи, и Он действует таинственным образом, чтобы совершать чудеса. Мы живем в необычные дни и в необычное время. Но мы служим Богу, который был во все времена. И когда я думаю об этом, вы знаете, моя душа жаждет по Тебе. Если ваша душа — это то, что направляет вас, она делает вас тем, кем вы являетесь. Преобразование. Душа — это природа Духа. И когда человек обращен, он не получает другой Дух, он получает измененный дух. Обращение означает изменение его мышления, изменение его образа жизни и так далее. «Так моя душа жаждет по тебе». И я думаю, почему твоя милость лучше, чем жизнь? Что может быть лучше жизни? Скажите мне сегодня только одно. Что может быть лучше жизни? Нет ничего лучше жизни. И есть только один тип вечной жизни. И эта жизнь исходит от Бога. Все, что имеет начало, имеет конец. То, что не имеет начала, не имеет и конца. А в начале Бог, вечная жизнь, а затем вечная жизнь, которая в греческом называется «зои» или «жизнь Божья». Любовь Агапы и любовь Филео и так далее. Мы исходим из любви Агапы, которая есть любовь Божья. Любовь Филео — это любовь, которая у вас к вашей жене или другу. Теперь часто церковь смешивает это. Они пытаются применять любовь Филео, которая означает «дружба», вместо любви Агапы. Но здесь есть разница. Если вы любите вашу жену, как и должны, и какой-то мужчина нанесет оскорбление вашей жене, вы убьете его, потому что вы будете ревновать ее. К этому ведет любовь Филио. Но любовь Агапы побудит вас молиться за его потерянную душу. Вот в чем разница, понимаете? Это разница. Бог, все, что есть сейчас, это нечто, что было правильным. И всякая неправедность — это извращенная праведность. Нет ничего, чего никогда не было. К примеру, всякий грех — это праведность, ставшая грехом. Так вот, вы слышали, как люди говорят, что дьявол может исцелять. Есть только одна неправильная вещь в этом утверждении. Человек, который делает это утверждение, с самого начала не знает своей Библии. Он не знает Бога, который ее написал. У дьявола нет силы исцелять, и он не может исцелять, и никогда не исцелял, и никогда не будет исцелять. Я знаю, что в Миннеаполисе, штат Миннесота, есть лютеранский колледж, где среди людей происходят знамения и чудеса, поэтому служитель написал мне письмо, и в нем сказал, что человек, который проповедует людям так же много, как это делаете вы, говорит, что дьявол не может исцелять. И он пытается основаться на колдунье или женщине, к которой приходят люди, и они нечто ощущают, и она говорит им, что она выдергивала волосок из их головы, втирала его в кровь из их вен, спускалась и бросала их в реку и начинала идти назад. Если приходилось оборачиваться, болезнь возвращалась. Но если она шла дальше, тогда люди становились здоровыми. Он сказал, мы наблюдали 20 или 30% тех людей исцелялись, а потом вы говорите, что дьявол не может исцелять. Я сказал, это странная вещь для вас, доктор Эггери. Я удивлен, что вы, будучи лютеранским диаконом, основываете свое учение на опыте вместо Слова Божьего. Это точно. Иисус сказал, сатана не может изгнать сатану. Это решает дело. Я сказал, конечно, многие люди говорят, что божественные исцелители проходят по стране. Такого не существует. Я никогда не видел ни одного в моей жизни и никогда не увижу. Бог – исцелитель. Но иногда люди, приближавшиеся к людям, которые делали такие заявления, исцелялись. Это правда. Я видел колдунов, знахарей, которые исцеляли людей. Но что это? Я видел, как они ходят к идолам. Там, в Эльзасе, Лотарингии, во Франции, они ходят к идолу мертвой женщины и исцеляются. Но это не потому, что та мертвая женщина сделала это. Это люди думают, что они приближаются к Богу через мертвую женщину, как это происходит с божественными исцелителями, также и с колдуном. Они думают, что приближаются к Богу через колдуна, и Бог почитает их веру, независимо от того, где она находится, верно? Так что там нет исцеления. Что такое исцеление? Исцеление — это развитие клеток, умножение клеток, создание клеток, исправление. Вы можете сломать себе руку. Врач не может исцелить вашу руку. Он может вправить ее. Бог должен исцелить ее. Он единственный творец. Сатана не может творить. Он извращает то, что сотворил Бог. У меня смешанная аудитория, конечно, и я ваш брат, и вы слушаете вашего врача. К вам женатые мужчины, у вас есть жена, вы живете со своей женой. Акт, будучи женой и мужем, настолько законен, насколько возможно. Но тот же самый акт с другой женщиной, ты пропал. Что это? Извращенная праведность. Это правильно. Весь грех — это извращенная праведность. Так вот, я не учитель Библии, так что я перейду от этого к моей теме. Жизнь. Что такое жизнь? Ну, жизнь — это то, что управляет тобой. Жизнь — это то, что делает тебя тем, кто ты есть. И жизнь, которая внутри вас, делает вас написанными письменами, читаемыми всеми людьми. Так что пока мы говорим о жизни, какое-то время назад я размышлял о том, что где-то в Южных Штатах, когда у них было рабство, они водили рабов как животных, и они продавали их на аукционе, как вы продаете машины и делаете. Повсюду ходили перекупщики и покупали определенных рабов. Они приходили для того, чтобы купить какого-нибудь большого, массивного, цветного мужчину, взять и продать его кому-то еще и сделать на нем прибыль, точно как делаете вы на ваших машинах и тому подобном сегодня. Один брокер пришел на старую плантацию и сказал: «Сколько у вас на плантации рабов?» Хозяин ответил: «Около 150. Есть ли что-нибудь на продажу?» Он сказал: «Ох, я не знаю, возможно, мы можем поменяться или сделать что-то такое». И когда он пошел, чтобы посмотреть их, так вот, африканцы, которые называются бурами, продавали рабов в здешние штаты. Они привозили рабов сюда из Африки и продавали их. Рабы были оторваны от отцов, матерей, детей, мужей, жен, и никогда их больше не видели, пока не прекратится их жизнь. И рабы были печальными. Их должны были избивать снова и снова, чтобы заставить работать. Приносили кнуты и били их, чтобы заставить их работать, потому что они были печальными и угнетенными. И они заметили, тот некий покупатель, что среди них был один раб, которого не нужно было хлестать. Молодой парень держался прямо, подбородок вверх, грудь вперед, готовый действовать в любое время. И покупатель сказал хозяину: «Я хотел бы купить вот этого раба». «О», сказал он, «он не для продажи». Покупатель спросил: «Чем он так отличается от остальных? Вы когда-нибудь били его?» Он ответил: «Никогда». Он сказал: «Что делает его таким особенным? Может, он начальник над всеми остальными?» Он сказал: «Нет, он просто раб». Он сказал: «Возможно, вы кормите его немного лучше, чем остальных?» Ответил: «Нет, он ест на кухне со всеми остальными». Он сказал: «Ладно, что же отличает его от остальных?» И хозяин ответил: «Сэр, я долгое время сам задавался вопросом, пока не узнал правду». И это действительно правда. Он сказал: «Я узнал, что на его родине он сын царя племени. И хотя он пришелец и находится среди чужеземцев, он ведет себя как сын царя». О, если это заставляет негра, который знает, что его отец царь, а он пришелец, хранить себя, вести себя как сын царя, что же это должно произвести с детьми Божьими, сыновьями и дочерьми Божьими? Мы должны вести себя как настоящие дети царя. Мы должны быть бесстрашными, когда наступает момент принятия решения согласно Божьему Слову. Если Бог так сказал, стой на этом. Бог сказал это, оно не подведет. Если Бог обещал нам вечную жизнь, у нас есть вечная жизнь. Он не может лгать. Это так же невероятно, как ему перестать быть Богом. И единственное, что я узнал о служении в церквях, я узнал о двух типах людей. Это фундаменталисты и пятидесятники. Я обнаруживаю позицию фундаменталистов, знаю, на чем они стоят, но у них нет никакой веры. А у пятидесятников есть обилие веры, но они не знают, на чем они стоят. Это похоже на человека, у которого есть деньги в банке, но он не может выписать чек. Другой же может выписать чек, но денег в банке нет. Если вы могли бы собрать их вместе, и если бы пятидесятники распознали, кто они такие... Они сыны и дочери Божьи. Все предрассудки и номинационализмы и различия были бы разрушены, и они бы обнимали друг друга и пожимали руки, и слава Божья нисходила бы повсеместно, если бы они только могли определить себя и осознать, что они являются сыновьями и дочерьми Божьими. Неважно, если мы находимся в чуждом нам мире. Если мы среди чужих, мы пилигримы и странники. Но мы ищем грядущего города, строитель и создатель которого Бог. Какое тогда нам дело до этого мира, до всей его фантастики и всей его славы? Когда-нибудь каждая его частичка погибнет? Эта страна в любой момент может превратиться в пепел прямо сейчас. И это может произойти до утра. Я стоял там, где стояли фараоны. Им пришлось бы копать 20 футов, чтобы найти свой трон. И где стояли императоры Рима, вы должны копать под землей, чтобы найти, где были их царства. Но, брат, мы получаем царство внутри нас, как сыновья и дочери Божьи, чтобы оно оставалось во все века. Нам не о чем печалиться. У нас есть все, чтобы быть счастливыми. Неудивительно, что люди становятся шумными. Этого достаточно, чтобы заставить их шуметь. Я люблю немного пошуметь. Это признак жизни. Вы знаете все. Я могу доказать, что с научной точки зрения, если в этом нет немного шума, оно мертво. Так что если ваша религия не стала немного шумной, вам лучше ее похоронить и получить ту, у которой кое-что есть. Когда первосвященник Аарон был помазан, чтобы идти в святое святых, у него должен был быть колокольчик и гранатовые яблоки, колокольчик и гранатовые яблоки на концах его одежд. И это было для определенной цели, чтобы когда он входил в святое место, если не было шума, значит он был умерщвлен. Но пока продолжался шум, там все еще была жизнь. Так что пока вы все еще можете видеть людей, у которых в сердце достаточно Бога, чтобы сказать «Аминь» в присутствии их начальника или соседа, кто бы ни был, это показывает, что Бог все еще живет. Жизнь. Что может быть лучше жизни? Так вот, когда я думал об этих вещах, как говорит об этом прекрасный псалмопевец Давид, мне всегда нравилось его читать его, потому что у нас некоторые черты общие. Наши идеи, что мы вместе любим Господа, и нам также нравится быть на природе. Давид на тенистых пастбищах или зеленых пастбищах и у тихих вод, наедине с Богом. Сегодня я разговаривал с человеком, служителем о Колорадо, о том, как часто я отправлялся в небольшое путешествие. Жаль, что не удалось после этого. Просто поднимался в горы, чтобы побыть одному некоторое время, понаблюдать за Богом. Однажды я помню, я знаю, я немного не в моей теме, но мы неформальные. Я охотился на лося, и было поздно, а снег еще не пошел, и мне пришлось идти высоко в горы. Владелец ранчо, где я работал, пошел в другом направлении. Мне надо было встретить его через 2 или 3 дня, и я привязал мою вьючную лошадь и пошел дальше в гору. А там еще не было снега, чтобы согнать лося вниз, поэтому я пошел вдоль. В осеннее время года, позднее, идет дождь, а потом снег, и потом будет сиять солнце и так далее. И он обрушился большим фонтаном, как мы называем его там на севере, смерч. Я встал за дерево и стоял там. И когда буря проносилась мимо, я думал: «О Боже! Однажды Елисей отступил в пещеру, и прошли бури, но он не услышал тебя в буре». Так я думал об этом. Буря утихла, и вышло солнце, сияя на западе. Оно большим величественным глазом смотрело через расщелины скалы. И я заметил, как дождь падал и замерзал на вечно зеленом растении, и там появилась радуга. И радуга образовала круг. И я стоял, смотря на это, и сказал: «О Боже, как ты велик! Ты в этой радуге! Ты обещал это с обетованием!» И я сказал Ною, что ты больше не разрушишь мир водой. И затем Иоанн увидел Иисуса в Откровении 1, над которым была радуга, и он был подобен камню, яспису и сардису, которые были Вениамин и Рувим. И когда я подумал о тех вещах, я почувствовал в себе движение Духа Божьего. Вы знаете, как вы чувствуете? Моя мать наполовину индианка, и мое обращение не забрало этого у меня. И я услышал серого волка, воющего в горах, и его спутницу, отвечающую в долине. Давид сказал: «Когда бездна зовет бездну, тогда она действительно начинает звать». Затем я услышал горн лося, который отбился от стада. Я стал таким счастливым, я стал таким религиозным, что вы могли бы подумать, что я сошел с ума. Но я поставил мое ружье к дереву и кружил вокруг дерева изо всех моих сил, вопя во весь голос: «О, один с Богом!» Думаю, что если бы кто-то пришел в лес и увидел меня, они бы подумали, что кто-то сбежал из сумасшедшего дома. Но мне было все равно. Я поклонялся Богу, и не было никакой разницы, кто что-то скажет. Я просто наслаждался. «И о, — сказал я, — Боже, ты в закате, ты в радуге, ты в зове волка, ты в реве лося. О, ты повсюду!» Это правда. И только потом сосновая белочка, как будто лесной полицейский в синем мундире, сплошная суета, и это все, что у нее есть, вскочила на старый пенек у завала. Она вела себя, как будто собиралась разорвать меня на части. И я сказал: «Так, дружочек, не надо быть такой грубой. Ты никого не можешь выпороть, и никто тебя не боится. Так чего же ты так завелась? Во-первых, я не причиню тебе вреда». Ох, она готова была меня разодрать. И я подумал: «Ладно, почему же ты помешала мне поклоняться Господу? Я тебя взбудоражил? Я поклоняюсь тому же самому Богу, который создал тебя». И когда я подумал немного, я заметил, что она наклоняет свою головку и поглядывает вниз туда, где был старый завал. Она не наблюдала за мной, а наблюдала за чем-то там внизу. Ветра унесли большого орла. У нас в Колорадо орлы бурые. Из-за этого он упал под этот завал. И белка была взбудоражена этим орлом. Этот здоровяк вспрыгнул на ветку, он выглядел грациозно. Я подумал: «Господь Бог, вот ты! Ты в природе повсюду, как видел тебя Давид. Ты все еще остаешься в природе, ты остаешься в людях, ты тот же самый Бог. Так почему же ты остановил мое поклонение тебе?» Вы видите, Бог все делает во благо. Вы скажете: «А как насчет того больного ребенка?» Во благо. Бог дал свидетельство, славу. Может быть, это для спасения души, для исцеления. Все вместе работает во благо. И затем, тогда как они начинают ему поклоняться, и я подумал, почему я был остановлен? Я заметил, что в том орле было кое-что, он не боялся. Вы знаете, Бог не может использовать трусов. Если вы боитесь, просто держитесь подальше. Если вы не хотите ухватиться за Его Слово, за то, что Он сказал, просто держитесь подальше от Его армии. Вот и все. Он просто не может вас использовать. Итак, я заметил, что Он не боялся. И я сказал: «Здоровяк, ты знаешь, что я могу выстрелить в тебя?» И мое ружье стояло у дерева, а он, те большие серые глаза смотрели на меня. И он знал, что может оказаться на краю леса, даже прежде, чем я положу руку на ружье. И он... В нем было нечто, что давало ему знать, на чем он стоял. Мне нравится видеть таких христиан, которые не бесхребетные. А то сегодня ты методист, завтра баптист, а в следующий день еще кто-то. Знаете, на чем вы стоите? Знаете, кто ваш Искупитель? Откуда приходит ваша жизнь? И я заметил, почему он так себя вел. У него была большая уверенность в его крыльях. Он продолжал перебирать те перья, чтобы проверить, все ли они в порядке. Я подумал, вот оно, вот что ты хочешь, чтобы я знал, Господь. Ты дал орлу два крыла, и он знает, что он может сделать с теми крыльями. Он знает, на какое расстояние я должен подойти к тому ружью, и какой прыжок ему нужно сделать. Он может скрыться из поля моего зрения, прежде чем я возьму ружье. И я подумал, если орел знает, на чем он стоит с двумя крыльями, что должна делать церковь со Святым Духом, чтобы знать? Но то, что вы можете чувствовать, что он окружает вас, это главное. Он слушал ту... Я не беспокоил его, я им восхищался. Но маленькая сосновая белка вела себя так, как будто собиралась разорвать его на части. Ему это надоело, так что он просто сделал огромный прыжок и два взмаха крыльями. Потом я видел, что Бог изменил мое мнение об этом. Я видел здоровяка. Он больше не сделал ни одного взмаха. Он просто знал, как установить свои крылья. И каждый раз, когда дул ветер, он просто оседлывал его, продолжая подниматься выше, 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 пока не стал как маленькая точка. А я рыдал, как ребенок. Я сказал, вот оно, Господь. Это не присоединение к методистам, баптистам, пресвитерианам. Это не стечение людей к этому служению, исцелению и к какому-то еще. Это просто знание, как установить свои крылья в силе Божией. И когда входит Святой Дух, летите над этим, летите над этими вещами. Ему стало плохо. Ему надоело слушать эту болтовню, 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 болтовню. И так же делает муж Божий, который знает, как установить свои крылья в вере Божьей. И сразу же прочь, когда Святой Дух приходит, как волна, прочь от этой болтовни и стрекотания здесь. Дни чудес прошли, нет такого, как божественное исцеление, нет такого, как религия из сердца. Просто установите свои крылья на вере и силе Божьей и улетайте от этого, прочь от этого. Конечно, примите жизнь, Божью жизнь. И Давид, замечая эти вещи, он сказал, «В сухой и жаждущей земле моя душа жаждет по Тебе, о Боже! Я стремлюсь, чтобы видеть Твою силу, как я видел ее в Твоем святилище, потому что Твоя милость лучше, чем жизнь». Когда я думаю, лучше, чем жизнь. Что может быть лучше, чем жизнь? У жизни есть два значения. Одно — то, что люди называют жизнью сегодня, но это не жизнь, это смерть. Многие думают, что это грех, пьянство, азартные игры, кутеж. Они называют это жизнью. Сходите сюда, в один из сегодняшних кабаков. Вы увидите танцующих молодых леди и молодых людей этого прекрасного города. Вы сможете услышать их вопли, увидеть их танцы, распитие, и как они говорят, «О, живем!» Вы ошибаетесь? Вы умираете? Такая жизнь не могла быть тем, о чем говорил Давид, потому что та жизнь стала настолько низкой, что люди берут пистолет и вышибают свои мозги от такого рода жизни. Люди взбираются на самый высокий этаж в комнаты своих отелей, живут там с женщинами и пьют, и берут их за руки, и прыгают навстречу своей смерти. Это то, к чему ведет такая жизнь. Так что Давид не имел в виду такого рода жизнь, так как она извращена, вы понимаете? Это извращенная жизнь. Тогда, если такого рода жизнь неправильная, что же такое жизнь правильного рода? Твоя милость лучше, чем жизнь. Вот, и моя душа жаждет по тебе, «О Боже, я стремлюсь, чтобы увидеть Тебя». Итак, что же заставляет человека хотеть что-то подобное? Некоторое время назад в большом городе, и это было около года назад, это было прошлым летом в большом канадском городе. Когда я увидел, как въехали американцы, мне за них было стыдно. Пьянство и все такое. Там была встреча к какой-то ложе. И в ту ночь, когда я пришел с арены, вошел в большой отель и начал подниматься, по всему лифту валялись бутылки, пустые бутылки из-под виски. Я сказал парню, они, может быть, должно быть, у кого-то была ужасная жажда. А он ответил: «Ох, это пьяный беспредел, проповедник». Он выпустил меня на моем этаже, и когда я вышел из лифта, идя по коридору, я увидел, и вот две американские женщины, молодые, красивые женщины, около 25-30 лет, обе с обручальными кольцами на руках, и ничего, кроме нижней одежды, с бутылкой виски в руке, идут по этажу, мужчины тащат их из комнаты в комнату, а их мужья, возможно, дома нянчатся с детьми. Но что это? Они хотят немного невинного веселья. Плата за грех — смерть. И там были мужчины одного поля ягоды. Там были мужчины, таскавшие тех женщин. Возможно, и их жены нянчились дома с детьми, не зная, где их мужья. Это показывает, что будь то мужчина или женщина, Бог ненавидит грех. Он любит грешника, но ненавидит грех. И те традиционные, можешь ходить в воскресную школу и принадлежать где-то к какой-нибудь церкви. Ох, я зашел в отель и обнаружил, что вот так ведут себя учители воскресной школы. Неудивительно, что мы не можем иметь пробуждения. У нас могут быть 10 тысяч Билли Грэймов, и никогда не быть пробуждения, пока церковь не будет очищена и не станет жить, как должны христиане. Потому что они были приняты письмом, рукопожатием и каким-то маленьким измом. Вы должны быть рождены с вечной жизнью в вас, прежде чем вы сможете стать христианином. О, так ужасно думать об этом. И когда я наблюдал за теми красивыми молодыми матерями, я полагаю, что они были ими. И один мужчина схватил ее, и она упала на пол, и одежонка задралась ей на спину. Он пытался снять это с нее, и я просто отступил в небольшое темное место. Я подумал: «О Боже, как ты можешь смотреть на такое?» Конечно, это долго не продлится. И как только она встала на ноги, мужчина, когда упал, был слишком пьян, чтобы подняться, так что одна обхватила свою подругу за шею и повела в комнату, куда они шли. И она задрала то маленькое платье, которое было на ней, скинула ногу и заорала: «Вупи! Вот это жизнь!» Для меня это было слишком. Бутылка виски в ее руке, изо рта текли слюни. Я вышел с Библией в руке. Я сказал: «Минуточку, я хочу с вами поговорить». А она сказала: «Привет, сладенький». Я сказал: «Минуточку, я проповедник Евангелия». И я поймал их обеих за руку. Я сказал: «Разве вам не стыдно за себя? Я хочу сделать замечание по поводу вашего слова. Вы только что вскинули ногу, выпили виски и сказали: «Это жизнь». Я сказал: «Это смерть». В Библии сказано: «Живущая в удовольствии заживо умерла». И они рванули и пустились по коридору изо всех сил, не останавливаясь. Брат, такая жизнь заканчивается самоубийством. Она заканчивается в бракоразводном суде. Но что заставляет человека хотеть ее? Итак, вот где пролегает моя тема. И где я хотел добраться до вас. Причина того, почему вы и другие люди жаждут жизни, в том, что Бог создал их, чтобы жаждать жизни. Но Он создал человека так, чтобы в его механизме он жаждал жизни Божьей. А дьявол извратил это и пытается удовлетворить эту благословенную жажду грехом. Это то, что заставляет женщин курить сигареты. Это то, что заставляет мужчин курить сигареты. Это то, что заставляет вас выходить и обнажать себя на улицах и носить шорты. Это то, что заставляет тех людей делать то, что они делают. Это то, что заставляет мужчин и женщин жить бесчестно по отношению друг к другу. Вот почему вы остаетесь дома в среду вечером, чтобы посмотреть «Мы любим Сьюзи» или что-то вроде этого, вместо того, чтобы остаться на молитвенное собрание. И это потому, что дьявол дал вам барахло. Он извратил божественную жажду в вас и старается удовлетворить вас своими собственными помоями из ада. Верно. Бог создал вас, чтобы жаждать. Что заставляет людей играть в азартные игры? Что заставляет людей продолжать этим заниматься? Что заставляет этих девчушек и мальчишек направляться отсюда к тем буги-вужным, рок-н-ролльным, безбожным вещам? Это потому, что воскресная школа опустилась, и дом опустился, и родители опустились, и нация опустилась. Мужчины поют песни, которые их вдохновляют. Почему они поют песню Элвиса Пресли «Я возбужден»? Потому что их не учат песни «Скала веков», «Убежище для меня». Вот причина. Причина, почему люди не верят сегодня вечером в восклицание, но будут орать при игре в мяч, в том, что они научены таким вещам и держатся подальше от славного присутствия Господа Иисуса, которое дает им ту удовлетворяющую часть. О, как же люди поступают? Это потому, что дьявол забрал ту благословенную святую вещь, данную Богом, и посмел дать вам попытаться удовлетворить ту святую жажду в вас, которую вам дал Бог. Жаждать по Нему, а не удовлетворяться вещами мира. Вы никогда не сможете этого сделать. Это невозможно сделать. И если вы думаете, что вы живете, потому что вы живете немного лучше, чем кто-то еще, немного выше в мире, вы никогда не начинали жить, пока вы не позволите той жажде быть удовлетворенной в источнике, наполненном кровью из вен Эммануила, где грешники, погруженные в поток, смывают все пятна вины. Нет удовлетворения, пока та жажда не будет утолена Божьим присутствием. Но дьявол говорит вам, ты хочешь быть современной. О, если бы я была такой, как Сьюзи, или кто та женщина, что все они остаются дома в среду вечером, чтобы посмотреть «Мы любим Сьюзи» или что-то подобное. Люси. Так правильно. Ага. Вы становитесь хорошенькими размалюсями. Все нормально. Я соглашусь с этим. И когда наша нация достигнет определенного уровня, на днях я стоял и был шокирован, когда мой номер был прямо напротив юношеской христианской ассоциации. Они в этой ЮХА обучали детей рок-н-роллу. Не только там, но они обучали этому в церквях. Как вы можете ожидать чего-то другого, кроме подросткового бунта, подобному, как у нас сегодня? Они называют это родителями. Что такое родитель, современный член церкви? Я не хочу вас ранить, но я лучше немного напугаю вас сейчас, чем вы будете потеряны в аду, а мне придется за это отвечать. Где вы находите маму? На какой-то картежной посиделке. А что насчет папы? Внизу в бильярдной. Что же насчет младшего? Он мчится вверх и вниз по дороге на своем форсированном авто, гоняет. Вот воскресенье. Где же сестра? На рок-н-ролльной вечеринке. Вы говорите им о Боге, а они скажут: «Я принадлежу к определенной церкви. Я так же хорош, как ты». Они знают о Боге не больше, чем Готентот знает о египетской ночи. Верно. Единственное, что они знают, это какой-то катехизис или церковное вероучение, их имя в какой-то книге, и они никогда не рождались заново от Духа Божьего. Нам нужно старомодное пятидесятническое пробуждение, посланное Богом. Они нуждаются в этом не только в методистской и баптистской церкви, но и в пятидесятнической. Это становится чем-то неправильным. Вначале все работало, потому что мир, церковь, когда-то ни о чем не заботилась. Вся их жизнь была перенесена в жертву Богу. Они шли вперед. Это правда. И вот еще один способ, которым дьявол пытается утолить эту жажду. Он пытается заставить вас думать, что с вами все в порядке, только потому что вы присоединяетесь к церкви. Брат, в этом хитрость дьявола. Иисус сказал: «Только если человек родится заново, никакой другой мудростью он не может войти в Царствие. Он позволит вам занести ваше имя в книгу. Он позволит вам креститься таким образом, другим образом, вверх, вниз, вверх. Что вы делаете? Точно как в старой поговорке: «Сходишь сухим грешником, а поднимаешься мокрым». Это не принесет вам никакой пользы. Неважно, как вы окроплены, облиты, погружены, окунуты или что-то еще. Это не принесет пользы. Церковь не нуждается в этом сегодня. Не нужно спорить о том, следует ли нас окроплять, или мы должны быть облиты, или креститься 3 раза лицом вперед, или 3 раза назад, или как. Это просто суета. Если бы мы были сыновьями и дочерьми Божьими, мы бы вели себя соответственно. Это правда. Нам нужно старомодное пробуждение. Однажды мне и моему младшему брату довелось пойти. Мы бродили по лесам и нашли старую болотную черепаху. Я не знаю, знаете ли вы, техасцы, что такое болотная черепаха или нет. У нее такая смешная походка. И мы считали, что она была самым забавным, что мы видели. Поэтому я, когда мы ее подняли, она напоминает мне многих людей, которые ходят на евангельские собрания. Как только будет сказано что-то, что не понравится, встают и уходят прямо в разгаре проповеди. Точно как старая черепаха, забираются обратно в свой панцирь. Но я спросил: «Ты знаешь, интересно, как бы нам снова заставить ее побегать?» Так что я сказал: «Мама заставляет меня бегать хворостиной». Поэтому я пошел, взял хворостину и нанес удар. Ничего хорошего из этого не вышло. Таким способом у вас не получится. Конечно, вы не сможете. Я немного поразмыслил и сказал: «Ладно, там внизу протекает небольшой ручей. Она пойдет, или я утоплю ее». Я принес ее вниз и сунул в воду. Поднялось только несколько пузырей, и это все, к чему привело. Нет разницы. Вы можете крестить их так или этак. Ни к чему хорошему это не приводит. Вы не можете заставить их бежать для Господа. Но вы знаете, что я сделал? Я развел небольшой костер и посадил подругу на него. Тогда она по-настоящему побежала. В чем мы нуждаемся сегодня вечером? Это не в споре о вероученице, но мы нуждаемся в Святом Духе и огне. Старомодной силе Божьей, чтобы сжечь грех и эгоизм, неуважение друг к другу, выжечь это из нас любовью Божьей. Это правильно. «Моя душа жаждет по тебе в сухой и жаждущей земле. Я стремлюсь, чтобы увидеть твою силу, как я видел ее». Если это не картина Пятидесятнической Церкви, я стремлюсь, чтобы увидеть ее, как я однажды увидел ее в твоем святилище, когда древние святые ходили туда-сюда по проходу и восклицали. И, о, я помню, как это было в моей старой баптистской церкви. Так вот, я вышел из группы баптистов. Доктор Дэвис, который крестил меня в баптистской церкви, сегодня вечером может быть прямо здесь. Он живет здесь, в Форт-Уэйне или в Форт-Уорте. Тот, который крестил меня в баптистской церкви. И мы видели, как они ходили взад-вперед по проходам, и женщины восклицали. И у них были те большие старые длинные шпильки, которые летали по всему зданию. На половине женщин в здании вы не сможете найти достаточно волос, чтобы воткнуть в них шпильку. Что-то не так, но в баптистской церкви у них это было. А мы исповедуем нечто большее. Они все это отрезали. Вы знаете, Библия говорит, что их волосы — это их слава. Неудивительно, что вся слава ушла. Поэтому мы... Но я не говорю это в шутку. Это кафедра. Это место, откуда должен приходить суд. Я проповедую Библию. Я говорю вам, что Бог говорит в своем Слове. И из-за того, что мир просочился, взял гордость и вложил в сердца людей, мужчин и женщин. Вот причина, по которой мы жаждем увидеть те дни снова. Моя душа жаждет по тебе. О, вот это да! Давид также сказал, как олень жаждет потоков воды, так душа моя жаждет по тебе, о Боже! Я думаю об этом о псалме, как Давид был охотником в лесах. Он охотился на львов, медведей и так далее со своей пращой. Как он наблюдал за природой. И он знал об охоте на оленя, возможно, был воспитан на этом. И как олень, какой он хитрый зверь. И как тот олень, у них есть волк или дикая собака. В Африке это дикая собака, в Америке его называют волком. Вы видите небольшого пасущегося оленя, и волк очень легко проскользнет. И если он сможет застать оленя врасплох, как дьявол застает врасплох церковь, то, чего хочет церковь, это громадное красивое здание и служителя прямо с кладбища или семинарии, который может сказать... Извините меня, я не хотел этого говорить, который встанет, знаете, и сможет сказать «Аминь». Так красиво. Брат, и одевающийся, что случилось сегодня с миром? У нас слишком много кучерявых голливудских евангелистов вместо старомодных Богом посланных. Это правильно. Бегают вверх-вниз по полу, а женщины на платформе с большими серьгами в их ушах и все такое платье, как будто они влиты в них, и неудивительно, что грешник. Послушайте, нам нужен старомодный вид. Я ощущаю старомодную, глухолесную, небесно-голубую, грех-убивающую религию. Это верно, брат? Она не подбелит вас, она отмоет вас до бела. Это правильно. Соделает тебя таковым изнутри, полностью очистит. И Иисус Христос, автор того спасения. Источник, открытый для всех. И если вы видите этих маленьких оленей, как к ним подкрадывается дикая собака, много раз здесь, на юге, они в Луизиане, они загоняют оленя с собакой. Я всегда считал, что это жестоко. Собака, идущая на охоту, оставь ее. Вы сами идете на охоту, в таком случае собаку оставляете дома. Поэтому потом понаблюдайте за ней, когда она бежит за тем маленьким оленем. Давид видел подобное. И потом, когда собака очень легко выскакивает и видит маленького оленя, она берет, у нее есть уловка, перерезать ему горло. У волка есть два кровавых клыка, которые вот так торчат. Он следит за оленем, и когда он прямо рядом с ним, волк бежит действительно быстро, бросается быстро, так быстро, что олень даже не может увидеть его. И он хватает оленя и вонзает те клыки, точно как змея, прямо сзади за ухом в еремную вену, которая прямо за ухом. Затем волк раскачивается всем весом, как на двух воткнутых ножах, и режет оленя по маленькому оленему горлу, спускаясь вниз, потому что олень не был на стороже. Вот что бывает с любой церковью, которая не на стороже, что-то неправильно. О, брат Кэдди раньше пел песню. Мы снизили ограды, на компромисс с грехом пошли. Мы снизили ограды, и овцы наши вышли, но как козлы вошли. Опустили ограды, вот и все. Начали идти на компромисс. Собрание, голосующее за своего пастора, возьмет какого-нибудь ничтожного мошенника вместо какого-нибудь мужа, который был бы по-настоящему старомодным проповедником адского огня и серы, который будет брать Евангелие голыми руками вместо голливудских перчаток. Мир полон голливудского евангелизма. В Пятидесятнице он нам не нужен. Пусть он идет туда, где ему место. Мы хотим старомодного рода. Рода, который знает истину, кладет топор к корню дерева, и пусть щепки летят куда хотят. Это правильно. Назад к Евангелию, брат. Я лучше буду в толпе, которая пойдет навстречу с Иисусом, с пятью из них, чем сотни тысяч с противоположной стороны. Есть разница. Честность и чистота души и сердца в присутствии Божьем. Так вот, если та маленькая лань действительно быстра, и она стоит там, как многие девчушки сегодня вечером, как какие-то щеголихи ходят по дороге, и она выйдет, и, не зная ничего лучше, наложит много губной штуки на лицо и раскрасит всю себя, и нарисует себе вот такие брови. Если бы Бог хотел, то Он бы создал вас такими изначально. И вы знаете, у пятидесятников мы учим что-то наподобие такого. Я сталкивался с этим несколько раз. Свобода женщин. Что с вами такое, люди? Свобода? Христос дает освобождение от мира. Это единственное освобождение, которое у нас есть. Я думаю, что вы, мужи, которые учат этому, нуждаетесь в некотором освобождении от уз тюрьмы. Никакого освобождения, если... Когда вы во Христе, если вы любите мир или вещи мира, любви Божьей даже нет в вас. Вот что сказано в Библии. Это большая вещь для кальвиниста. Но я кальвинист, пока Кальвин остается в Библии. Когда он выходит из Библии, я армянец. Я верю в настоящую истину Божьего Слова. Они оба что-то имеют, но они ушли в ответвление и там умерли. Но Библия все еще живет в стволе дерева. Совершенно верно. Это в Святом Духе. Если вы любите Бога, вы даже не пожелаете делать те вещи. Это правильно. Если вы желаете их делать, тогда любви Божьей больше нет в вас. Вот что говорит Писание. Но теперь, брат, если ты обратишь внимание, как церкви попали в это скопление развлечений, что произошло? Раньше вы бы не позволили вашим детям ходить на показы фильмов. Дьявол переиграл вас в этом. Он установил телевидение в доме. Это правда. Он сделал это. Так вот, я не говорю, что хорошие вещи не приходят через телевидение. Но вы только понаблюдаете, что вы включаете и выключаете. Включите урок Робертса или кого-то там, или что-то хорошее подобное этому, посмотрите. Или если же нет, держитесь от этого подальше. Это правильно. Если ваши дети не будут этого делать, держите эту штуку подальше от дома. Это совершенно верно. Вам будет лучше без него. Это правильно. Во всем вашем это просто выглядит так, как будто все это похоже, что все это больное с головы до ног, просто греховное скопление грязи. Неудивительно, что в Библии сказано, все столы наполнены блевотиной. Это верно. Кого я буду учить ведению? Кто может? Тех, кто отнят от груди. Просто идите и скажите им, «Ну, благословит Бог, я получил Святой Дух, и я сделал это, то или другое». Если ты не живешь этим, брат, тогда что-то неправильно. Это правда. Жажда по Богу. О, как это может быть? Один пророк сказал, он даже покраснел, когда пришел в присутствие Божье. Что думает сегодня вечером Святой Дух, который является нашим наставником, приходящим перед Отцом, чтобы рассказать о состоянии церкви, когда мы, церковный народ, позволяем сегодня таким вещам происходить за кафедрой? Как мы опускаем ограды? Мы, люди, которые заявляют, что знают Бога и позволяют таким вещам быть. Боже, будь милостив к нам. В день суда Он заставит нас ответить за это. Это правда. Давайте на минутку обратим внимание. Тот олень, если он действительно быстр, если он увидит, если волк сделает какое-то движение, и олень увидит приближающегося волка, он может отпрыгнуть, и иногда он может увернуться. Второе лучшее место для волка, который не может перерезать горло. Если волк перережет горло, олень сделает всего пару прыжков и умрет, он пропал. И всего через несколько минут он будет облеплен собаками, которые обглодают его до белых костей. Послушай, дорогая сестра, та первая рок-н-ролльная вечериночка, на которую ты ускользнула и не рассказала об этом маме, понимаете? И вы берете, твоя мама учила тебя не носить ту штуку и не делать то, что ты делаешь. Что ты думала, что это было миленько. Смотри, сестренка дорогая, и ты, приятель, ты, что куришь сигаретку, думаю, это потому, что парни называли тебя слабаком. Меня будут называть как угодно, пока я служу Христу. Какая разница? Верно. И что? Вы ходите оттуда. А почему вы делаете эти вещи? Если ваша мать позволяет вам носить шорты и всякое такое на улице, маленькая молодая, как ты, ей должно быть стыдно за себя. Совершенно верно, так и должно быть. Но зачем ты это делаешь, дорогая? Хочу тебя спросить. У меня тоже здесь есть две девушки, сидят прямо здесь. Я хочу тебя кое о чем спросить. Почему ты это делаешь? Ты не делаешь этого для того, чтобы предстать перед Богом. Ты не накладываешь маникюр на лицо. Я ошибся в этом. Это не то, что вы накладываете, это краска. Что бы там у вас ни было, вы не накладываете это на лицо, чтобы встретиться с мужем. Если у тебя есть муж, который хочет видеть тебя в таком состоянии, ты в безопасности. Это правильно. Вы же делаете это, чтобы показаться перед мужчинами. Вы этого не осознаете. Вы надеваете те ничтожные платьица, как я говорил вчера, чтобы выглядеть сексуально, и те парни обсвистят вас так называемым волчьим свистом. Это гончая ада. Совершенно верно. Совершенно верно. И она за вами. И она достанет тебя, если не будешь внимательно. Отойди от нее побыстрее. И если вы сможете достаточно быстро увернуться, вы избежите. И если собака не сможет ухватить оленя за горло, она хватает его дальше, прямо в бок. Есть место прямо в боку, потому что это середина равновесия оленя. Задняя конечность конечности тяжелее передних, мы это знаем, из шеи и так далее уравновешивает его. И тогда, если волк сможет ухватить и промахнется мимо шеи, если он сможет ухватить снова, быстро ухватить оленя за бок, он будет его раскачивать направо и налево вот так, пока он посередине оленя. Он раскачивает, бедняжка больше не может устоять на ногах, и волк валит его на землю. Только несколько минут его обглодают. Это то, как поступает дьявол, сестра. Это то, как он поступает, приятель. Это так. И первое, что ты осознаешь, у тебя свидание с тем первым пареньком, начинаешь свой первый рок-н-ролл. Кто когда-нибудь слышал? И вы все пытаетесь сказать, те люди, которые говорят, что Элвис Пресли ничего против человека, он только грешник, но я хочу кое-что сказать. Говорят, он религиозный, потому что он поет песни. На... Брат, это... я... вот мое понимание. Есть одно различие между Иудой Искариотом и Элвисом Пресли. Он пятидесятнический парень. Иуда Искариот получил 30 серебряников, Элвис Пресли получил флотилию кадиллаков и миллион долларов. Они оба продались. Это совершенно верно. Самый большой обманщик, которого я знаю. Пэт Бун и все остальные с ними. Совершенно верно. Артур Годфри и П. Пикер Эрни. Любой. Если вы слушаете такие штуки, как эти, это показывает, что вас удовлетворяет дьявол. Что Голливуд... вся та преданность, которую вы тратите на таких негодяев, вы должны воздавать эту хвалу всемогущему Богу, потому что он Бог-ревнитель. Те парни могут стоять и петь песни и сделают так, что у вас потекут крокодиловые слезы. Послушайте, мне случалось выращивать овец. Нужен настоящий овцевод, чтобы понять разницу между блеянием волка и... блеянием ягненка и козла. Они оба блеют одинаково. Это не имеет к этому никакого отношения. Если ваша жизнь не соответствует Божьей Библии, вы все еще во тьме, верно? И самое лживое, что есть в мире, это религиозная вещь. То, что облекается в религию. У нас есть парень в Луисвилле, который недавно покончил с собой. Он ходил туда, и старый рок-н-ролл всю ночь напролет, и на большие шумные вечеринки приходил в воскресенье утром и проповедовал Евангелие по радио. Это позор! Неудивительно, что грешники не знают, что делать. Они не знают, что подумать. Да, они говорят, ну, у них есть результаты. Бог почтит свое слово, если оно будет проповедано проституткой. Он бы почтил свое слово, но, Боже, помоги той грешной душе, которая притворяется и пытается сделать что-то подобное. Ох, брат, люди, если вы не заметили волка, Бог да благословит ваши души. И если олень не сможет, волк повалит его, и буквально через несколько минут его обглодают. Ваши моральные устои будут разрушены. Сестрички и брат, вы никогда не сможете забыть об этом, пока живете на этой земле. Неважно, как много вы прощаете. Тут не так давно у алтаря была одна молодая, красивая женщина. Она плакала и плакала. И мы не могли помочь ей принять Христа. И я пошел в небольшую заднюю в комнату и спросил ее, в чем дело, сестричка? Я видел, что она должна стать матерью. И она рассказала мне, она сказала, брат Бранхам, я вырос в христианском доме. Мой отец и мать назаряне, и мы выросли в строгой жизни святости. И она продолжила. Однажды я ушла с пареньком, а у него в кармане была фляжка. Он был очень видный. Он умел танцевать. Я не хотела делать такого. Меня воспитывали по-другому. И она продолжала. Брат Бранхам, потом первое, о чем я узнала, знаете, однажды вечером я выпила колу, а в нее была брошена какая-то одурманивающая таблетка. Я проснулась на следующее утро в номере мотеля. Моя мораль была поругана. И вот я должна стать матерью. Я сказал, Бог простит тебя, девочка. Она сказала, да, брат Бранхам, это верно. Он простит меня, но это клеймо я буду нести всю жизнь. Это верно. Это будет преследовать вас. Вы никогда не сможете посмотреть в лицо своему мужу и быть правой. Вы никогда не сможете посмотреть в лицо своей жене и быть правым. Бог простит вас, но тот шрам останется. Послушайте, когда то животное схвачено, тот маленький олень, а волк будет трепать его. Вот, если олень действительно умен, если вы когда-нибудь наблюдали это, олень может очень быстро извернуться и прыгнуть в сторону. И если волк не слишком глубоко ухватился, он выхватит большой кусок, или вернее выкусит из бока маленького оленя. Тогда что же делать маленькому оленю, пока волк кувыркается и перекатывается с полным ртом от кушной плоти, начинает хлестать кровь. А когда это происходит, олень должен бежать изо всех сил, и это все. И о боже, если когда-нибудь женщины и мужчины должны были бежать, так это сегодня вечером. Бегите ради вашей жизни. Беги ради твоей жизни, дорогой друг. Беги ради твоей жизни. И обратите внимание, вот где Давид получил это. Так вот, мой брат-охотник, кем бы вы ни были, вы знаете, что олень, истекающий кровью, должен добраться до воды. Я сам ранил их, стреляя, и было это высоко или низко, все равно я обратил внимание. Если он доберется до воды, ты его никогда не возьмешь. Он будет продолжать кружить взад-вперед. Он никогда не покинет эту воду. Он будет просто ходить туда-сюда. И вы не сможете поймать его, даже если постараетесь. Так долго, пока он не сможет остановиться и хорошенько напиться, а потом уйти через холм и вернуться обратно и удвоить себе сил. Вы можете выслеживать его весь день, пока он может найти воду. Он останется жив, но удержите его подальше от воды. Он умрет. О, брат, Давид сказал, как олень жаждет потока воды, так душа моя жаждет по тебе, о Боже. Я должен найти его, или я погибну. Если я ранен, я должен найти воды жизни, или я погибну. Боже, я присоединялся к церквям, я метался от этой и от этой ловушки к другой, но если я не найду воды жизни, я погибну. Но как только попадете в ту воду, там будет он останется там, где источник жизни, свободно текущий сегодня в доме Давида, в городе Божьем. О, люди, спешите, алкайте, жаждите. Благословенны алчущие и жаждущие праведности, потому что они насытятся. Понимаете, вы должны начать. Если вы сегодня ранены, если дьявол вырвал из тебя кусок, и ты жаждешь, что я могу сделать, брат Бранхам, если бы Иисус пришел сегодня вечером? Послушайте, ничто не удержит нас от того, чтобы утром превратиться в пепел. Это правильно, просто лишний глоток водки. Все подготовлено. Одна из тех бомб. Где она взорвется? 175 футов в глубину, 150 квадратных миль. В какое убежище ты собираешься попасть? Такого нет. Прошу прощения, есть одно. Оно сделано из перьев. Мы будем пребывать под его крылами. Прежде чем это произойдет, церковь отправится домой. Если вы ранены сегодня вечером, сестричка или брат, придите к источнику, пока мы на минутку склоним головы. Не пытайтесь чем-то заменить эту жажду. Послушайте, дети мои, мой брат и сестра, я ценю, что вы баптист, методист или пятидесятник или назарянин. Это прекрасно, я ценю это. Но, о, дитя, послушай старомодного проповедника, который верит, что Бог живет и царствует. Вы никогда не будете удовлетворены, пока однажды не попьете воду жизни. Тогда вы больше не покинете тот источник. Придите, попробуйте, пока мы минуту ожидаем. Есть источник, наполненный кровью. Не хотите ли вы просто прийти к нему сейчас? Прямо там, где вы находитесь на своем месте. Я хочу, чтобы вы были честны. Я должен поговорить с вами просто минутку о некоторых вещах. Я чувствую это в своем сердце. Просто сейчас я хочу у вас кое о чем спросить. Вы действительно чувствуете нужду? Вашу любовь все еще к миру? Вы действительно наслаждаетесь, слушая или делая мирские вещи? Если это так, не поднимете ли вы свою руку? Итак, пожалуйста, закройте каждый глаза. Просто поднимите руку ко Христу и скажите: «Христос, я жажду Тебя. Мое сердце рвется к Тебе, как раненый олень стремится к потокам воды. Я хочу быть здесь, как чужой. Я хочу вести себя, как настоящий верующий. Боже, дай мне знать, что Ты мой Отец, и я хочу знать, что Ты сегодня вечером со мной. Я хочу чувствовать Твое присутствие, точно как орел чувствует свои крылья, о которых мы говорили. Я хочу поступать как негр, который был странником в чужой стране, но знал, что он был сыном царя. Я хочу убежать от врагов, Господь. Я просто раздираю себя сегодня вечером. Я обязан найти Тебя, Боже. Я жаждущий. Я должен получить Тебя или умру. Вы действительно чувствуете это таким образом? Если это так, поднимите к Нему руку и скажите: «Боже, будь милостив ко мне». Просто поднимите руку, где бы вы ни были, скажите: «Будь милостив ко мне, о Боже, я хочу Тебя». Кто-то снаружи, благословит вас Бог. Поднимите руку, скажите: «Боже, будь милостив ко мне, я сейчас хочу Иисуса». Вы имеете в виду, что сегодня вечером здесь только один человек из почти тысячи человек? Два. Благодарю вас, и да дарует Бог благословение. Три. Там сзади. Я полагаю, здесь почти 600-700 человек, и вы хотите сказать: «Благословит вас Бог, молодой человек». Это правильно. Если вы действительно имеете это в виду в глубине вашей души, если ваша душа жаждет по Богу, поднимите свою руку, говоря: «Боже, действительно! О, я пятидесятник, брат Бранхам! Я получил Святой Дух, я говорил на языках, я танцевал в духе, я пел в духе, с этим все в порядке!» Брат, я ничего не имею против этого, это в порядке, это Бог. Но подождите минутку. Если у тебя нет того настоящего, что удерживает нечто... Недавно ко мне пришел один парень, он сказал, что он побывал везде. Он ходил к Билли Грэйму, и Билли сказал: «Подними руку и прими Христа». Сказал, Билли сказал, что теперь все закончено. Сказал, я пошел к свободным методистам, они сказали: «Ты недостаточно счастлив, чтобы восклицать. Ты не получил этого, поэтому я молился, пока не стал достаточно счастлив, чтобы восклицать». Я сказал, я не получил это. Сказал, я пошел к другому евангелисту, имя которого я не хочу называть, потому что вы здесь его хорошо знаете. Он сказал мне, что я не получу это, пока не заговорю на языках. Сказал, я остался там, и они оставались со мной, веруя, пока я не заговорил на языках. И сказал, брат Бранхам, я все еще не имею этого. Я хочу сказать тебе кое-что, сказал я, приятель. Понимаете, ты сказал мне некоторое время назад, что ты был отличным бизнесменом. Ты сказал, что твоя жена ходила в пятидесятническую церковь и стала спасенной. Он сказал, на ней дух, она получила, она жила другой жизнью. И сказал, она уехала в Теннесси. Он же приехал из Миннеаполиса, сказал, что он поехал в Теннесси, где она была на собрании в лагерях. А он продавал машину и, вернувшись, опустил руку в карман достать ключи, чтобы отдать даме, и нашел билетик, где было написано, где ты будешь проводить вечность. Сказал, в конце концов, мне уже за 40 лет, это должно быть улажено. Он сказал жене, что никогда не беспокоил о Боге. Сказал, что в своей жизни он только однажды был в церкви. Он кидал это в мусор. Он не мог отделаться от этого. Он подбирал это опять. Он снова это выкидывал и снова подбирал. Он продавал свои машины и давал проповедникам, пытаясь обрести благодать у Бога. Я сказал, «Сэр, тебе не нужно продавать твои машины и давать служителям. Ты не должен такое делать». Я сказал, «Ты уже принял Христа». Он спросил, «Брат Бранхам, я принял его, когда говорил на языках, или когда восклицал, или когда поднял руки?» Я сказал, «Ни то, ни другое. Ты принял его, когда он постучал в твою дверь». «Что изменило тебя? Что произвело разницу?» «Ты спускался по дороге с односторонним движением, не заботясь о Боге». Я сказал, «Восклицание — это все правильно. Поднятие рук — это все правильно. Говорение на языках — это все правильно. Все из этого правильно, но это не вся правда. Принять Христа — значит принять личность Христа. Вот что такое принять Христа». Тогда после этого происходит восклицание и говорение на языках. Примите Христа. Вы можете восклицать и говорить на языках и не иметь Его. Поэтому, если вы не имеете того чувства, которое заставляет вас сочувствовать вашему брату, который принадлежит к Церкви Божьей, а вы принадлежите к Ассамблеям Божьим, или наоборот, или единственникам, двуединственникам, триединственникам, чему бы ни было, ко всем остальным, если деноминационные барьеры в вашем сердце не разрушены, то что-то неправильно. Если вы не можете дать место вашему брату, любить его, независимо от того, как он поступил, или что вы думаете, как он поступил, если вы любите его, вы пойдете к нему в любящем, добром духе. Просто любите его в любом случае, стойте прямо с ним, просто будьте по-настоящему солеными, и тогда он будет жаждать быть как вы. Вот о чем я говорю, пятидесятническая церковь, вот что нам нужно. Вот почему мы не можем иметь исцелительных служений. Какие должны быть? Мы должны иметь основания, чтобы положиться на него. Бог не может сделать это, пока церковь не вернется туда, где она должна быть. Мы не можем сделать этого, друг. Мы должны получить снова работающую жизнь. Пока вы не получите жизнь, вы ничего не сможете сделать. Кузнец не сможет отбить свой материал, пока он не станет по-настоящему раскаленным. Затем он кладет его под молот. Сегодня вечером церковь нуждается в призыве обратно к Богу. Мы сидим, грешник идет к алтарю. Я был на многих наших пятидесятнических собраниях. Святые сидят и наблюдают за ним, говоря, ну это очень хорошо, милость, благость. Я ведь помню, как в старой баптистской церкви Кентукки, если приходил грешный паренек из ней или откуда-нибудь, он бы не доходил до алтаря, потому что 15 или 20 пожилых людей подошли бы к нему вплотную вот так. О, Боже, как мы благодарны! Мы годы молились за этого парня, конечно. Они сопровождали его туда к алтарю и похлопывали его по спине, пока он туда шел. Это правильно. Сегодня вечером мы нуждаемся в этом снова. Что нам нужно сегодня, так это заинтересованность. Знаете, Святой Дух ставил знак только на тех, кто вздыхал и плакал о мерзостях, совершаемых в городе. Вот что сказано в Библии. Что если он придет в Даллас сегодня вечером? Можете ли вы пойти возложить руку на пятидесятника баптиста, пересвитерианина, лютеранина, который плачет и молится, и постится день и ночь за грехи, совершенные в Далласе? Подумайте сейчас, это ваш дом? Или это дом ваших соседей? Где этот парень? Отложите это себе. Подумайте об этом сейчас. Поднимете ли вы руку, говоря: «Боже, дай мне такой голод по потерянным душам, что я не смог бы успокоиться, я должен что-то с этим делать. Боже, позволь мне жаждать по Тебе. Возможно, дьявол укусил и отравил меня, а я не знаю этого, но моя душа не уподобляется этому». Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог. Это хорошо. Благословит вас Бог, леди, здесь. Это правильно. Поднимите руки. Не стыдись, конечно. Если вы постыдитесь его, благословит вас Бог, молодой человек. Если вы постыдитесь, благословит вас Бог, леди, вон там. Благословит вас Бог, сэр, там сзади. Это хорошо. Если вы постыдитесь меня, что? Кто он? Святой Дух движется прямо здесь, в здании. Это он. Хорошо. Вы закончили? Я хочу помолиться. Благословит вас Бог, молодой человек. Молитесь, чтобы Бог благословил вашу душу, дорогой, сделал из вас великого мужа. Бог благословит вас, дорогая сестра. Вон там как раз в поворотный момент жизни. Пусть Бог спасет вас. Со склоненными головами я хочу сказать вот что. Я имел привилегию поехать в Индию около 2 лет назад. В газете было написано: «Землетрясения окончены. В Индии нет заборов и всего такого, как у вас здесь, в Техасе и вокруг. Их заборы сделаны из камня». И за день до того, как произошло землетрясение, все маленькие птички, которые жили в тех заборах и скалах, убежали в лес, улетели. Все овцы и скот, которые оставались вокруг стен в тени, вышли и стояли на солнце. Почему? Бог проговорил к ним. Эти стены должны были пасть, и они оставались снаружи до 2-го дня, а потом они все снова вернулись, и они знали, что это было знаком того, что землетрясения закончились. Если Бог может говорить к животному, к маленькой птице лететь, спасаться, и животному выйти на середину поля и отойти от стен, тем более Святой Дух может сказать вам сегодня: уходите из этого современного Вавилона, уходите из всей этой путаницы и так называемой религии этого дня, вылетайте прямо в середину Божьей благодати. Летите прямо ко Христу, держите за Него и говорите: «О, Иисус, спаси меня». Бог может предупреждать животных, как Он делал это во дни Ноя. Он делает это и сегодня. Конечно же, Он может предупредить людей, у которых есть Святой Дух. И зная, что в какой-то час, очень скоро, эта Америка должна быть осуждена. Если Бог не осудит Америку, Он будет обязан воскресить Содом и Гоморру и извиниться за то, что сжег их. Америка так же низка, как и Содом. И справедливый Бог не может этого вынести. Да, это моя страна, но она прогнила до основания. Нас бьет не коммунизм. Нет-нет. Это наша собственная гниль бьет нас. Это не малиновка, которая клюет яблоко, причиняя ему боль. Это червь в сердцевине. Да. Бойтесь этого. Поднимите сейчас руку. Скажите: «Боже, будь милостив ко мне. Я хочу сейчас прийти». Благословит вас Бог, сэр. Еще раз мы обойдем справа налево. Поднимите руку, скажите: «Вспомни меня, брат Бранхам, когда будешь молиться». Бог благословит вас, маленький приятель, здесь. Благословит вас Бог. Бог благословит вас там сзади, вас, ага, там дюжина или 2 рук сзади. Благословит вас Бог. Вот здесь слева. А теперь вернемся назад. Да, там цветные люди, там сзади, сзади там. Благословит вас Бог, там сзади. Да, пребудет с вами Бог. Мои мексиканские друзья, благословит вас Бог. Хорошо, давайте помолимся. Итак, просто смиренно и сладостно. Я хочу, чтобы вы просто продолжали поклоняться. И скажите в своем сердце: «Вот я здесь, Господь. Я ранен и должен прийти к воде. Я обязан найти Тебя, Боже. Моя душа жаждет. Господь, возьми собравшихся». Это было везде. Может быть, 100 рук, или может быть, не так много, но поднялось значительное количество рук. Они маленькие знаки этого послания сегодня вечером. Они пришли и подняли свои руки. И я верю, что с непорочностью в своих сердцах ты знаешь это, Господь, что они любят Тебя. И они стыдятся жизни и того, что они пренебрегли теми вещами, и они хотят прийти к Тебе. Боже, пусть Святой Дух прямо сейчас сойдет к их душам. Проговори им сладостно и мирно. Скажи: «Дитя, если твои грехи алы, они будут белы, как снег, если красны, как пурпур, как шерсть убелю». Дарую это, Господь. Итак, ты сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И опять же написано: «Никто не может прийти, если мой Отец не привлечет его». Что это означает? Что Бог здесь, в этом здании, говорит с отдельными людьми, и они поднимают руки, чтобы принять Христа. Теперь, Боже, Ты отдашь их Христу, Своему Сыну, и они дары любви. Никто не сможет вырвать их из Твоей руки. даруй это, Господь. Если я никогда не пожму им руку в этом мире, да смогу я сделать это, когда мы перейдем. Когда-нибудь, когда жизнь закончится, наступит великий свадебный ужин, и будут установлены большие столы, и мы посмотрим через стол, и я надеюсь услышать, как кто-нибудь скажет: «Брат Бранхам, я был в Далласе в тот вечер, и по нашим щекам потекут слезы». Царь выйдет и отрет слезы с наших глаз, говоря: «Не плачьте больше, дети. Все закончилось. Войдите в радость Господа». Боже, мы тоскуем по тому дню. Храни их, Господь, в Твоей совершенной благодати, пока мы не увидим его, во имя Христа. Аминь. Мне так жаль задерживать вас допоздна, уже 10 часов. Простите, что так поздно. Кто любит Евангелие? Я никогда не заявлял, что я проповедник. Я всего лишь запасное колесо. Вы пользуетесь запасным колесом, когда ваше спущено, но у нас нет спущенного, вы понимаете это. У нас много хороших шин, но я пришел просто поговорить. И это первый раз, когда я имел такую встречу после некоторого времени. Но я был поражен сегодня, когда один из моих товарищей, мистер Мерсер, рассказывал мне, что люди спали в этих кустах здесь, ожидая молитвенного служения. Это правда? Кто из вас пришел на служение исцеления? Давайте посмотрим на ваши руки. Пришел, хотел, чтобы я помолился за вас. Поднимите руку. Я хочу вам кое-что сказать. Причина, по которой я проводил такое собрание, как вы видели, оно рекламировалось, я просто проповедовал. Я только приехал с 30-дневного собрания. Я так ослаб и устал, те видения почти что убивают меня. Сегодня вечером прямо на этой платформе стал великий муж, у которого произошел нервный срыв. Посмотрите сейчас на Томми Хиггса. Понимаете, один нервный срыв за другим. Посмотрите на мужей, которые покидают поприще. Я не знаю ни одного из них, который видит видение. Это то, что убивает вас. Вот почему я так поступил. Я сделал это вот так, друг. Моей целью на следующих 3 собраниях было просто проповедовать. Я приехал для этого. Но когда я услышал сегодня, мои индейские друзья живут прямо в том же самом мотеле здесь со мной. Они находятся здесь и больны. Я узнал это. Я не могу позволить им вернуться в таком же состоянии. Они приехали в эту страну издалека. Они просто услышали, что я собирался быть здесь. И они сказали: «Мы думали, что вы будете молиться за больных. У них достаточно денег, чтобы остаться здесь на 2 вечера. Я не имею достаточно в это время, чтобы дать им. Я бедный человек. Вы сами знаете, я никогда в жизни не брал приношений. Не собираюсь. Божья благодать. Понимаете, люди дают мне кое-что время от времени. Я не за этим приезжаю. Бог знает, я абсолютно чист от этого. Это правильно. Если у меня когда-нибудь что-то оставалось, как только мог, я отправлял это прямо в миссии. Бог знает, что это правда». Понимаете, я не имею много денег, но когда мистер Мерсер сказал мне, он сказал: «Здесь есть люди, которые прямо здесь, в этом, спят ночью везде, в тех кустах, в машинах, брат Бранхам, они хотят, чтобы ты помолился за них». Я не знал этого. Если это правда, и вы желаете этого, мы начнем завтра вечером исцелительное служение. Мы начнем проводить исцелительное служение. Я был бы рад сделать это. Все в полном порядке. Я готов служить, делать все, что в моих силах, чтобы сделать вашу жизнь счастливее и лучше. Понимаете? И я ценю всех моих братьев-служителей и так далее. Здесь мы поможем. И если воля Господа, завтра вечером, кто из вас хотел бы служение исцеления, подобное старомодным служениям исцеления? Поднимите руки, мне все равно, кто вы, просто хорошо. Это свидетельствует моему сердцу, что Бог хочет, чтобы я сделал это хорошо. И завтра днем я пришлю Билли, он раздаст несколько молитвенных карточек, и завтра вечером после окончания собрания мы будем молиться за больных. Если я устану и упаду, у меня будет много поддержки, которая поможет мне. Вы любите его? Благословит вас Бог. Теперь это нужно только для меня. Видение. Кто из вас когда-либо был на моих собраниях? Позвольте увидеть ваши руки. Кто никогда не был ни на одном? Позвольте увидеть ваши руки. Вдвое больше никогда не было. Хорошо, пусть Господь дарует. Итак, завтра здесь вот что вам нужно сделать. Позвоните по телефону, позовите своих больных и страждущих. Вы увидите славу Божью. Посмотрите, не настолько ли он исцелитель, как спаситель. Посмотрите, так ли он силен в битве, как вне битвы. Он тот же самый Господь Бог. Вы любите его? Скажите аминь. Я рад, что слышу, как вы это говорите. Итак, благословит вас Бог. Давайте на минутку склоним головы. Я хочу спросить, кто хочет быть вспомянутым в молитве за другие вещи, может быть, за близкое хождение и что-нибудь подобное? Поднимите руки, пожалуйста. Какое время служения завтра днем? 1:30. Хорошо. Я посмотрю, если убили какие-нибудь карточки. Если нет, то мы достанем или дадим вам что-нибудь. Ну, у вас есть что-нибудь? Что ж, все в порядке, хорошо. Так мы сможем выстроить людей в очередь. Все, кто сейчас в чем-либо нуждается от Бога, поднимите к Нему руки и скажите: «Боже, я люблю Тебя». Как вы делаете? «Боже, я люблю Тебя» с нашей головой. Я попрошу брата Виньярда, если он пожелает.